Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Женя Капселов из церкви города Железнодорожного. Женя, здравствуй.
Приветствую еще раз.
Женя, Железнодорожный совсем недалеко от Москвы. Я знаю, что ты посещаешь церковь в Москве, что ты посещаешь церковь очень интересную в Железнодорожном. Давай не я буду о ней рассказывать, давай ты расскажешь нам в двух словах, что это за церковь.
Ну, Господь меня чудным образом привел туда. Так, вкратце расскажу историю, потому что я сначала ходил в Ассамблею Божью, в церковь, это в Москве находится, но было далеко и не очень удобно, и как-то не чувствовал себя как дома там. И знал, что есть церковь Железнодорожная, но никаких контактов, ничего не было. Знал, что только у одного из братьев есть агентство недвижимости. Но тоже не знал, как найти. И я сам с города Балашиха, это рядом совсем они находятся. И как-то стоял на остановке автобусной, и доска объявлений, увидел там название агентства недвижимости «Агапы». Ну, я не буду расшифровывать, что это значит. В принципе, люди, которые веруют в Бога, они знают, что это значит.
А мы все-таки расшифруем для людей, которые не веруют в Бога. Агапа – это совершенная любовь, которая вот исходит свыше, да?
Ну да, и для меня вообще не было сомнений, что это агентство открыл тот человек, который верует в Господа. Я взял телефон, созвонился, в общем, и попал в эту церковь. Ну, она мне близка, и я там себя увидел и стал служить, потому что, ну, люди близки по духу, они были в той же проблеме, в которой я.
Вот ты именно конкретнее расскажи. Для меня это необычная церковь. Я поэтому с этого начала, что необычная церковь в городе Железнодорожном. А ты нам как раз скажи, в чем ее необычность.
Ну, там люди, в общем-то, у нас церковь состоит из бывших зависимых в основной своей массе. Или от созависимых, от матерей детей, которые были в проблеме. Ну и по каким-то причинам дети все-таки еще остаются в проблеме, а может уже и в церкви. Но вот многие мамы там сейчас Господь явил свою любовь в их сердца, и они решили все-таки остаться и служить, и молиться, и отмаливать своих детей все-таки, просить у Бога благодати, чтобы они все-таки вернулись на путь истины.
Я думаю, ближе к концу программы ты нам все-таки расскажешь и об основателе этой церкви, и почему так случилось, что в эту церковь попало так много людей в прошлом, зависимых от наркотиков и алкоголя. А сейчас как-то немного о себе нам расскажи. Как в твоей жизни случился такой слом?
Меня зовут Женя, еще раз повторюсь. Мне сейчас на данный момент 34 года. Уверовал я лет 5 назад. 8 лет был в зависимости. В общем, если начать с детства, то рос в интеллигентной семье, родители без вредных привычек, брат старший тоже без вредных привычек. В принципе, родители всегда давали свободу выбора, никогда не заставляли, ну, направляли, как-то увещевали. Отец, помню, всегда как-то наставлял. Ну, чтобы вот как-то властно сказать, вот так, так и так делаю, ну, не было, все равно давали какую-то свободу.
Доверяли.
Да, доверяли. Ну, и, в общем-то, я был таким ребенком, в принципе, неплохим, никогда не нарушал закона. Мы часто ездили, родители работали, и вот поэтому мы ездили в других странах были, в других городах, и поэтому у меня как бы друзей мало было, но я не мог их подружиться с людьми, потому что часто менял место жительства. Вот. И в этом возникали сложности, потому что в детстве еще как-то легко это все происходило, а когда уже переехали в последний раз вот в город Балашиху, то там уже в таком возрасте, я был в 8 классе, и там становление личности уже какое-то происходило, И когда пришел в школу, там какие-то местные хулиганы уже были. То есть вот все вот эти развитие взаимоотношений было на самом деле очень сложно. Проживать это все. Но все равно нашел себе друзей. В общем, почувствовал себя в городе уже как дома, проживя какое-то время. И, в принципе, все было хорошо. Я ушел в армию. И в армии увидел, что такое наркотик по-настоящему, только в армии. Я служил в Казани. Вот. И там многие ребята, приходя после увольнения, ну, находились в таком неадекватном состоянии. Ну, у меня всегда было такое воспитание. Я, в принципе, занимался спортом всегда. Ну, какое-то отторжение было к наркотикам. И вот в армии как-то я не столкнулся вот лично с этой проблемой. Для меня это не было вообще проблемой. Мне было даже смотреть на ребят жалко, как-то тяжело. А когда я пришел из армии, мой лучший друг, он вот именно в армии тоже попал в зависимость. И вот в течение года, в принципе, я его как-то отважил от этого, Ну, а получилось так, что, в принципе, он мне предлагал тоже, как бы у нас было противоборство сторон. И я не то чтобы надломился, так скажем, ну, захотелось попробовать, потому что люди, когда это пробуют, они начинают это рассказывать в каких-то таких ярких красках, о каких-то ярких ощущениях. Ну, и была возможность.
И то есть ты слишком близко был к этому? Ну, это был твой
была
друг?
Была всегда возможность, да. И как это всегда происходит, первые разы это всегда бесплатно, ну, ты не задумываешься об этом.
Но не всегда с первого раза это подходит человеку.
А, да, так скажем, люди бывают разные, кто-то пристращается к одним видам наркотиков, а кто-то к другим. Вот я пристрастился к опиумным видам наркотиков. И, в общем-то, другие меня не интересовали совсем, хотя в жизни они мои были. Вот, к сожалению, друг мой умер уже.
Вот этот, которого
да, вот
ты увещевал.
Он выпрыгнул с пятого этажа где-то после 3 лет употребления.
А что это за неадекватность была?
Ну, не было наркотика, он водки выпил. Ну, было тяжело, кумарило, ломало. В общем, я в городе не был в этот момент. Ну, вернулся уже, когда он разбился. Вот. Ну, и продолжалось это все в течение 8 лет. Раз все отношения, конечно, расстроились и с друзьями, и с родителями. И родители меня очень любили, на самом деле, и всячески пытались помочь. Но пришло такое время, и у них, наверное, понимание пришло, что как-то бесполезно вот со мной бороться. И было то, что такая фраза сказана от папы с мамой, что мы тебе найдем где-нибудь домик, будешь там жить, выпишем тебя из квартиры, будешь жить, будешь в гости приезжать, ну, как сын ты уже нам не будешь сыном. Для меня это было, вот, на самом деле, мне кажется, самое страшное. Там, то, что они меня куда-то отправят, я, в принципе, жил не дома периодически.
Жень, а у меня это вызывает глубочайшее уважение. Вот когда люди так могут сказать человеку. Ведь большинство людей как раз тянут на веревке вот такого человека, и дальше те витки только на шее закручиваются.
Вот они же тянули. И всячески пытались. Я и на 12-шаговой программе был. И так они мне помогали. Там дома закрывали, всячески помогали. Там. Ну, правда, я всегда без медикаментов все переламывался. Но все равно вот со стороны родителей была помощь всегда. Но тут они, наверное, уже поняли, что людскими силами невозможно это сделать. Отец там уже начал изучать какие-то вопросы, как помогают в этой проблеме. Ну вот и был такой вариант, что или ты едешь в реп-центр, мы тебе вот даем номер телефона, звони, договаривайся, или вот именно что все, как родители, мы уж тебе, наверное, не будем являться родителями, а вот именно будешь приезжать в гости, там, как хорошие знакомые. Вот для меня, мне кажется, это вот было самое страшное, потерять отношения, вот именно такие близкие, чувственные, потому что, ну, они для меня всегда были родителями. Каким бы я гадом ни был, вот они всегда
Жень,
меня любили.
Жень, а они сыграли, ну, вот на самом деле, или это так они почувствовали? Что ты сейчас думаешь?
Со стороны отца, не знаю. Он бы, может, еще и вытерпел, как бы еще какое-то время. Но мама уже не могла, она не спала уже. Ну, было тяжело уже, какой-то психологический, наверное, срыв был.
А что они знали о реп-центрах?
А ничего не знали.
Ну, вот они тебе предложили, где они взяли?
В интернете нашли номер телефона. Там много предложений было. И я сначала хотел уехать вообще в Брянскую пустошь, там православный какой-то центр. Ну, проблема наркомана, что ему нужно уехать сразу, сейчас же. А там мне постоянно какими-то кормили завтраками, предлагали поездить вот пообщаться с батюшками, потом еще. Я понимал, что мне это сложно сделать, потому что не сменив обстановку и не поменяв вот людей, которые рядом со мной, я не прекращу.
Ты говоришь, что наркоману нужно тут же. Ты имеешь в виду, что как только ты принял решение, потому что завтра оно может измениться?
Да, так постоянно. Допустим, даже когда такое плохое состояние у человека, который употребляет наркотики, и ты вот себе даешь зарок, вот сейчас последний раз мучу, а завтра все прекращай. Ну, так всегда. И ты когда вмазываешься, все, тебе хорошо, и ты все даешь себе слово, все, завтра не буду. А ты с утра просыпаешься, понимаешь, что тебе плохо, ты не можешь опять. И все вот так вот, замкнутый круг получается.
Женя, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня.
Сердце, что так давит на меня. Но знаю я, что есть ответ. Есть избавление от всех бед. Где найти его, я знаю. И небо снова станет свет давать. И ум мой будет снова понимать. Кто изменяет сердце, тот дает свободу мне.
Я знаю, где свободу взять. Теперь глаза мои открыты, открыты, открыты. Теперь могу я видеть чудеса. Я изменился так, как никогда. Надежда и любовь излила сердце навсегда.
Да. Эй, не волнуйся, поговорит. Меня не бойся, эй. Голос шепчет, ты измени сейчас могу. Поди, я со себя найди и буду счастлив. Эй, голос шепчет, ты измени сейчас.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Женя Коптелов. Женя, вот в пару словах буквально ты сказал о том, что зарок даешь, слово даешь. Для наркомана, ну, впрочем, как и для алкоголика, вот это слово, оно что-то означает, которое сам себе даешь? Вот это последний раз.
Да нет, это сам себя тешишь надеждой, скорее всего.
А это что это так за невозможность принять решение?
А слабость человеческая. Ты же уже организм подсадил на это все дело. и тебе тяжело переболеть. Хотя я физически, я говорю, реально всегда без таблеток все это переносил, без всяких вмешательств, никогда там в психушке нигде не ложился, чтобы меня там на барбитуре откормили, чтобы я вышел оттуда полузомби, ну и в более-менее нормальном состоянии. Как бы всегда переламывался и знал, что такое боль, что такое ломка. Но вот именно тяга вот к чему-то, может, вот сейчас, конечно, я понимаю, была какая-то пустота, которую надо было чем-то заполнить. Это был самый простой вариант, самый удачный, в принципе, на то время. Ну, за которым, конечно, крылась еще большая пустота, большая яма, большая темнота. Вот. Ну и мы закончили на реп-центре. Я решился все-таки, с православным у меня не получилось поехать в монастырь. И я решил позвонить. Позвонили сначала в Рито «Надежда». Вот, у них тоже там надо несколько недель звонить, чтобы попасть к ним в реп-центр. Для меня это было очень сложно тоже, поэтому я нашел другой номер телефона, там откликнулись, пригласили, поговорили со мной, и я через неделю, в общем, уехал в реп-центр, проходил реабилитацию в городе Иваново, ну, там не в Иваново, под Тейковский район, вот, Синеосока деревня, директор центра Владимир. Отец, когда меня отвез туда, сказал: если это секта, звони как-нибудь или, ну, беги оттуда. Ну, потому что не было понимания настоящего, что это такое. Ну, прожив там некоторое время, мозг, когда начал просветляться, понял, что нормальные люди говорят о чем-то таком близком, что внутри сидело всегда и что-то ждало, ожидал, когда кто-то вот это скажет, когда кто-то пригласит куда-то вот в что-то такое неизвестное, но давным-давно знакомое. Вот, ну и, в общем, прошел успешно я реабилитацию с первого раза, хотя были там, конечно, всякие передряги и человеческий фактор, и все-все-все. Ну, слава богу, вот Господь уберег меня.
О человеческом факторе я очень много слышу. Люди, которые попадают, ну, так скажем, под помощь, под какую-то. Пусть это в церкви, пусть это в реп-центре или среди друзей. Люди очень притыкаются об людей. Они ожидают какой-то особой святости, какого-то особого сочувствия, а там что-то не то. И люди очень разочаровываются.
Ну, именно так и происходит, потому что в центрах этих реабилитаций рассказывается о Божьей любви, о принятии человека, каким бы он ни был. Ну и все вот в таком христианском контексте. А когда в основной своей массе выходишь после реабилитации и попадаешь в эту сферу христианскую, ты понимаешь, что то, что в тебя закладывались, вот эти основы о том, что Христос говорил, в жизни совершенно не так, и очень тяжело с этим смириться.
Скажи нам сейчас об этом. Это очень важный фактор. Вот люди, которые выходят из тюрем, которые посещали там вот эти точечные маленькие церкви, и вдруг они вышли в этот огромный большой мир, и также люди, которые вышли из реп-центра, они столько идеалов там слышали. И потом они выходят в церковь, где есть абсолютно разные люди, и пришлые, и убежденные.
Ну, у меня реабилитация проходила, в общем-то, не прямо в самом реп-центре постоянно. Может, и это как-то меня спасло, потому что я выезжал и видел уже в церквях вот эти отношения, взаимоотношения. И, конечно, у меня было такое противоречие в мозгу, почему тут так, а здесь так, и была возможность и желание иногда уехать домой просто, потому что, ну, что, и здесь обман, что и здесь неправда. Вот, но все-таки, знаете, внутреннее желание начать жить, а не существовать и не возвращаться куда-то, было сильнее, чем желание как-то все бросить и вернуться опять в дом. Это же самое простое. Мы всегда, как будучи наркоманами, мы так всегда и поступали. И опять наступить на те же грабли, опять повторить свою ошибку и вернуться, чтобы, может быть, и умереть. Ну, не хотелось. Хотелось пройти, вот я поставил себе этот цикл 9 месяцев, и хотелось вот дойти до конца, независимо от того, какие мне там люди на этом пути встретятся, независимо, что произойдет. Я понимал, что, ну, все-таки я же поехал сначала, конечно, не с большим желанием, но потом понял, что нужно вникать, и чем больше я там себе вот запрещу, тем мне легче будет жить потом.
То есть в этом случае сыграло, что важнее для тебя в данном случае, сыграло роль основную? Или вернуться туда и погибнуть, или все-таки какие-то, ну, может быть, неудобства перетерпеть?
Конечно, это важнее. Ну, все это временные неудобства. А там были 8 лет неудобства.
И ты смог себе дать отчет в этом. Это очень интересно.
Да, конечно, проанализировав это все и понимая, что это все-таки люди. Ну, это же изнутри все равно Господь, Он проговаривает, что все-таки все мы люди. И что я хочу там от другого человека, пока я сам еще не готов? Если я поступлю, вот увидя там какое-то поведение неадекватное, я же, в принципе, поступлю так же, как и он поступает. Просто в своей сфере жизни это сделано.
Жень, ну согласись, что если Бог еще не начал это проговаривать, ты никогда до этого не додумаешься.
Конечно, нет. Конечно, здесь абсолютное действие Божие должно быть, реальное. Но чтобы он к тебе проговорил, ты должен быть готов услышать это. Ты должен желать это, внимать это всем сердцем. Может, это какие-то такие общие фразы, кто-то скажет, может, не знаю, уже надоели. Но это реально действует. Если ты открыт, если ты готов, если ты жаждешь, ну, это будет в твоей жизни. А если ты это проходишь так, как в школе географию проходил...
Или для кого-то,
да,
для мамы.
Конечно, ничего не получится. Хотя мы опять не можем это утверждать, потому что Господь действует по-разному в жизнях разных людей.
Хорошо, 9 месяцев. Ты был 8 лет зависим. 9 месяцев. Что в тебе изменили?
А изменили разум, осветлился. Самое главное. Потому что за 8 лет он настолько умер и деградировал, что я даже, честно сказать, я вот вспоминаю, я смеялся над своим другом, который выпивать начал раньше, чем я, и со временем не мог связать несколько фраз, чтобы какое-то предложение озвучить. Я ему всегда говорил, читать книжки надо, ну, с каким-то надменем. Вот. И я потом понял, что я такой же, как и он стал. Вот когда уезжал на реабилитацию, я забывал даже слова, чтобы выразить мысль. И я не мог скомпоновать их, чтобы создать какое-то предложение, чтобы высказать то, что я хочу высказать. Вот. И разум осветлился, сердце тоже очистилось все-таки. Вот через эти ситуации, даже которые кажутся тяжелыми, через которые многие люди притыкаются, они же действия имеют свое совершенное в этом. И через это ты возрастаешь и даже стараешься, может, помочь в самом начале пути, правда, своего вот этого христианского, стараешься помочь тем людям, вот, которые вроде должны были тебя оттолкнуть от Бога своим поведением. Ты, наоборот, вот видя какую-то, вот, может, еще их несостоятельность, видя их немощь еще вот в их возрасте какой-то, не знаю, младенчество. И сам, будучи младенцем, как дети там, один чуть-чуть научился ходить, а второй только это попу поднимает. Но они же друг другу помогают, не смеются и ничего. Ну, так же, в принципе, и в христианстве.
Жень, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Даже если устал, иди. Нету силы любить, а ты люби. В своем сердце всегда мечтай. Проклинаю и благословляй. Помни и знай, ты не один.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Женя Коптелов. Женя, вот мы с тобой даже вот сегодня разговор начали о церкви в городе Железнодорожном. Да, вот из репцентра ты не туда вышел. Ты вышел в какую-то другую церковь, да, и через время ты попал в город Железнодорожный. Церковь интересна тем, что руководители этой церкви в свое время собрали очень много зависимых людей. Они приглашали, наверное, их туда?
Да нет, что значит приглашали?
В церковь.
Я не думаю, что это... Я же не с начала основания, так скажем, был. А ребята, которые сейчас пастор Сергей и пресвитер Григорий, в принципе, они же тоже начинали как директор репцентра и служитель репцентра. Вот того репцентра, в котором я потом проходил реабилитацию. Вот, ну, люди выросли и приняли откровение от Бога, что нужно дальше расти, нужно как-то принимать на себя какую-то ответственность. Ну, и Господь вложил в сердца как-то открыть церковь, начать служение людям, нуждающимся в этом, в служении любви Божьей. Ну, а служение реабилитации, оно не прекращалось, и этим служением занимался Григорий. Там церковь-то начиналась с 4 человек, и все они... 4 зависимых, вот один пастор, прославление под магнитофон, и сидит там 2 брата, которые полупрошли реабилитацию, полу не прошли, и бабушка одного из этих братьев, и вот в таком русле проходило служение.
Сейчас я знаю, ты тоже служитель в этой церкви?
Я сейчас диакон этой церкви.
И сколько человек сейчас в церкви?
Ну, если посчитать тех, кто ходит постоянно, человек 40. И, к моему удивлению, сейчас, вот на данный момент, Господь приводит в церковь даже не людей зависимых, а людей, которые, в принципе, ну, нет больших проблем. То есть, если посмотреть на их жизнь со стороны, то, в принципе, у них все хорошо, все нормально, все сложилось. Но есть какие-то неурядицы. И вот. А приводит именно каких-то таких уже сложившихся с каким-то образом мышления. Не тех, которых надо вот еще поднимать после реабилитации, а именно каких-то уже состоявшихся молодых людей. Ну вот почему-то их тянет сюда, почему-то вот... Ну, это... Все во власти Божией, это только вот, не вот знаю, касание Божьей раз, любви.
Ты понял как раз вот этот вопрос, который часто обсуждается в нашем обществе. Зачем Бог благополучному человеку? В принципе, и так может жить нормально. В вашу церковь, я знаю, сейчас приходят люди и благополучные, и вы довольно гармонично сосуществуете там. У вас есть сейчас группа прославления.
Да, есть. Группа прославления у нас... И из ребят, которые профессионально музыкой занимаются и которые не были в зависимости, и состоит из тех, кто был в зависимости и желает служить вот таким образом. И они посвящают этому время, собираются, общаются, молятся, поют, репетируют, ну как-то растут в этом.
Вот за несколько минут до того, как наша программа подойдет к концу, скажи сейчас, прошли годы, у тебя уже есть семья, у тебя есть совершенно другое представление, должны ли что-то тебе люди или вообще люди ничего тебе не должны. Кто Бог для тебя сейчас в твоей семье, внутри семьи, в твоем сердце, в церкви?
Господь – это тот, кто даровал мне жизнь изначально.
И второй раз.
И второй раз, потому что я когда уверовал и через какое-то время анализируя, почему вообще произошло это? Я вспоминал некоторые моменты своей жизни, с детства еще даже. Но это очень ярко, детский, потом так смутно, так и в юношестве. И последний раз, вот как Господь ко мне обращался, и как я к Нему обращался. И последнее вот яркое такое впечатление, это уже я когда в армии, я сначала служил в школе сержантов, и там был парень, баптист. Мы с ним одного призыва были. И вот он очень так рассказывал о Боге, пел о Боге. И знаете, не было такого какого-то надменного состояния, не было никаких смешков. Ну вот человек жил этим, и это было видно, и это какое-то уважение мы являли, ну, как-то выявляли. И я понимаю, что вот через все это Господь действовал, Господь звал. Ну, к сожалению или к радости, я пришел, конечно, через довольно долгий промежуток времени после этого. Ну, Бог – это жизнь на самом деле. В моей семье и в моей сейчас бытности я понимаю, что все-таки если не Он, то кто я и где я? Ну, это самое главное сейчас в моей жизни.
Ты сейчас сможешь сказать адрес, если он у тебя есть, адрес церкви в городе Железнодорожном. Может быть, для кого-то это пригодится, кому-то.
На данный момент адрес нашей церкви – микрорайон Ольгина, улица 2 или главная, там они на пересечении находятся, дом 1/19.
Это город Железнодорожный.
Город Железнодорожный, поселок или микрорайон Ольгина. Но вообще у нас сейчас грандиозное, так скажем, если так можно назвать, строительство. Уже вырыли котлован, мы строим здание церкви. Это будет в районе... Пуршево, Соболихи, там в частном секторе. Скоро, я надеюсь, Господь даст, мы переедем туда.
Женя, спасибо. Спасибо за время, которое ты нашел, приехал сегодня к нам из Железнодорожного. И еще один вопрос все-таки я хотела задать тебе. У нас слушает много людей в тюрьмах. Просто о свободе и несвободе. Несколько слов. Что такое настоящая свобода и что такое несвобода? Стены ли это? Или состояние сердца?
Не свобода. Это стены. Ну, они же могут быть не внешние, а внутренние стены. Это то, куда ты себя загоняешь, какие-то рамки, и в которых ты живешь, и за которые ты не можешь перешагнуть в меру своей уже какой-то испорченности, может быть, а может, в меру своего возраста.
Даже если ты живешь в своей квартире, даже если ты свободно перемещаешься, ты не можешь перейти эти границы.
Нет, конечно. У каждого не свобода, она, так скажем, своя. У кого-то это зависимость наркотическая, у кого-то алкогольная, а у кого-то и порнография, и все что угодно сейчас, то, что проповедуется в мире, то, что показывается по телевизору. Хотя со стороны смотришь, вроде благополучные семьи, а если внутрь заглянуть и пообщаться близко вот с людьми, ты понимаешь, что там не все хорошо.
Но очень часто эти люди говорят, что они свободны для того, чтобы это делать. Порнография, менять женщин, пить. Они утверждают, что они свободны, чтобы это делать.
Ну, знаете, Господь, Он же не заставляет никого. Многие говорят, я просто как пример приведу, ну, это для меня так открылось, я бросаю курить. Ты когда говоришь, что я бросаю курить, ты уже себя признаешь зависимым от курения. Ну, это для меня это вот так было открыто. Хотя бы, если ты скажешь, что я прекращаю курить, здесь еще можно подумать, был ты зависим от никотина и от всего или нет. Так же и во всем остальном. Для чего мы применяем свою свободу? Для того, чтобы умертвить себя, в конце концов. Все же вот эти желания нашей плотской вольной натуры, они к хорошему не приводят. Они все равно убивают в тебе что-то. Или чувственность какую-то, или какие-то здравые, настоящие желания. Ну, очень много можно привести, что они убивают. Все зависит от того, что ты себе разрешаешь. А свобода, на самом деле, вот для меня свобода, вот настоящая свобода, это не запрет что-то себе не делать. Вот я запрещаю себе курить, я там запрещаю пить себе, запрещаю еще что-то делать. А наоборот, вот в этой свободе я выбираю, что я это не буду делать, потому что я свободен это не делать. Вот для меня что свобода.
Спасибо, Женя. А я напоминаю, что в эфире Белорусское христианское радио, программа «Выбор» и наш гость сегодня – Коптелов Женя из церкви города Железнодорожного. Запишите наш адрес – Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Где Господь, там мир и любовь. Там, где Господь, там светло и спокойно. Там, где Господь, там не хмурится бровь. Там нет унылых и недовольных. Там, где Господь, там в заботе о ближнем не помешает плохая погода. Там ты не будешь ни выше, ни ниже. Там все равны, там святая свобода. Где Дух Господень, там 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 свобода. Там, где Господь, там нет места для рабства. Там тебя любят и там понимают. Там, где Господь, там не копят богатства. Там кое-что поважней собирают. Там собирают добро неземное. Там незнакомца улыбкою встретят. Там все тревоги твои успокоят. Дети там все Божьи дети.
Где Дух Господень, там свобода, где Дух Господень, там свобода, где Дух.
все просто и ясно, все на виду, ничего не сокрыто. Там, где Господь, там и правда прекрасно. Каждое сердце любовью налито. Там, где Господь, там вражды не бывает. Там неприязнь никому не знакома. Там, где на деле Христа почитаю, там ты себя ощущаешь как дома. Где Дух Господень, там свобода. 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 Господень, там свобода. Где Дух Господень, там свобода. Где Дух Господень, там свобода. Где Дух Господень?